новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 27 декабря, сейчас 14.06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте.
В движении.
Нам обещали, казалось, нам обещали, что сегодня должно быть уже попроще, но нет. Пробки очень серьезные в городе. Прямо сейчас 6 баллов. 6 баллов обещают на 3 часа дня. Потом 2 часа 7-бальных пробок и 2 часа 8-бальных пробок. В 5 и в 4 и в 5 7-бальные. В 6 и в 7 8-бальные пробки. Уже сейчас в рамках Садового кольца все или почти все бордового цвета. Много красного цвета на третьем транспортном кольце. Но, в общем, еще раз напомню, 6 баллов прямо сейчас, и дальше будет только хуже.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Президент назвал поддержку рождаемости в России общенациональной целью. Что значит общенациональная цель? Чем общество может помочь государству в поддержке рождаемости? Что может сделать государство? Первая тема. Вторая. Центробанк объяснил декабрьское ослабление рубля. Говорят, повлияло влияние санкций в отношении отечественных кредитных организаций. Рестрикции временно сказались на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок. Насколько убедительны эти объяснения, что с рублем будет дальше? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. В эти минуты объяснение главы Росавиации по поводу истории с самолетом, который разбился рядом с Актау. Российская сторона сообщила Казахстану о своей готовности к сотрудничеству по расследованию авиакатастрофы вблизи Актау. Россия немедленно сообщила Казахстану и Азербайджану о своей готовности. Обстановка около Грозного в часы авиакатастрофы была сложной. План «Ковер» вводился из-за террористических атак украинских беспилотников, говорит глава Росавиации. Ну и еще из того, что успевают в эти минуты передавать агентство, в аэропорту Грозного был плотный туман. Командир судна предпринял две неуспешные попытки посадить в нем самолет.
Поток. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, следовательно, вы можете писать через смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373948. Вот срочное сообщение. Кабина лифта рухнула в переходе рядом с МЦД на востоке Москвы. Две женщины пострадали. С уровня второго этажа в переходе в районе МЦД на улице Кетчерской. Так, во всяком случае, передает агентство РИА Новости. Жесткое падение, две женщины пострадали, им оказывается медицинская помощь. Первая тема. Президент назвал поддержку рождаемости в России общенациональной целью. Власти в 2024 году, сказал Владимир Путин, сделали многое, чтобы укрепить авторитет и общественный статус института семьи. Подводили итоги года семьи, и глава государства призвал продолжить работу по сохранению и развитию семейных основ в Российской Федерации, уделяя особое внимание многодетным семьям. При этом мы помним, Владимир Путин во время прямой линии говорил об этом, что коэффициент рождаемости в стране упал до 1,4, и повышать его нужно минимум до 2,1. Нина Останина, председатель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросом отцовства, материнства и детства. Нина Александровна, здравствуйте.
Да, добрый день, Юрий, добрый день, уважаемые радиослушатели.
Итак, президент называет поддержку рождаемости общенациональной целью. Понятно, что государство будет для этого что-то делать. Если общенациональная цель, значит, государству надо помогать, или у общества есть свои обязанности в рамках реализации этой общенациональной цели?
Ну, это не просто общенациональная цель, это вопросы нашей безопасности общенациональной. Потому что дальнейшее сокращение численности населения чревато тем, что мы оставим территорию без населения. тут и, понимаете, злых соседей не надо, потому что мы сами себе, по сути дела, не рождением детей, сокращением рождаемости, сокращением продолжительности жизни. Все это на пользу тем, кто очно поглядывает на огромное наше пространство. Ну, во-первых, это задача действительно государства. Поэтому ваши слова о том, что государство там что-то намеревается делать, конечно, отчасти отражает неполноту заботы государства и мер поддержки со стороны семьи. Но, с другой стороны, понятно, что и само общество, оно тоже должно откликаться на понимание, призывы власти, да, на то, чтобы укреплять нашу основную базовую ценность семью, но при этом действия власти тоже должны демонстрировать или являть собой пример вот такого подхода государственного. А когда у нас в общественном пространстве публичном появляются сбросы со стороны отдельных конфессий религиозных и навязывание якобы традиций своих, ну, я имею в виду фетву вот, мусульман, хотя говорить о традициях в Киргизии законом запрещено многоженство, в Казахстане законом запрещено многоженство мусульманские страны. Мы живем в едином государстве, и если это уж наша общенациональная цель, как вы сказали, то законы у нас тоже едины, конституция тоже единая, и правильно вы подчеркнули, что само общество тоже должно делать все для того, чтобы быть, наверное, консолидироваться вокруг власти для решения вот этой общенациональной задачи. Не просто сбережение населения, нам эта формула уже не подходит, нам нужно умножение населения. Я даже предлагала термин «специальная демографическая операция», потому что нужны просто нестандартные меры, прорывные меры для увеличения рождаемости, качества жизни, продолжительности жизни увеличения. Поэтому это задача власти уже.
Но погодите, когда вы говорите о специальной демографической операции и каких-то особых прорывных мерах, что вы имеете в виду? Что это может быть?
Ну, во-первых, это уже есть. Это не гипотетические предположения. Ну, например, вот тот же материнский капитал. Да, с 2008 года у нас применяется мера. Взяли в 2020 году и маткапитал распространили на первого ребенка, что называется, убрал со второго, и все. И вот эта мера, она затормозила рождение последующих детей. Поэтому что надо сейчас сделать? На первого ребенка оставить маткапитал, на второго увеличить на 25%, на третьего еще на 25%, на четвертого еще на 25%, да еще и жилье за счет государства. И тогда это будет прорывная мера, мотивирующая.
Хорошо, это со стороны государства. А что может сделать общество?
Вы знаете, общественное пространство – это не только закон. Общественное пространство – это и в том числе средства массовой информации, в том числе и телевидение наше, в том числе и социальные сети, которые сейчас являются, по сути, альтернативным средством массовой информации. Значительные деньги из бюджета федерального, 149 миллиардов только на там «Россия-1» идут. Ну и что? У нас в год семьи появились какие-то проекты, которые прославляют у нас семью. Да ни одного не появилось ни на одном федеральном канале, финансируемом даже из федерального бюджета. Разве это правильно? Поэтому общественное пространство – это и, понимаете, отношение к молодой семье уважительное, а не такое. Я говорю, что мы приняли закон «Студенческая семья» и пошло о поддержке студенческих семей. И в телеграм-канале получаю: «А почему мой вот Петя, он не поступил в ВУЗ, он учится, еще и налоги в бюджет платит. Ему не положено бесплатное комната в общежитии, а вот студенту, который еще и стипендию получает, а ему положено». То есть вот это вот, знаете, противопоставление одной категории другим, беда это печальная. Вместо вот поддержки и консолидации, понимания того, что да, студенческая семья, она особенная. Не бывает богатых студенческих семей. И пока ребята студенты, если уж мы и призываем их рожать детей, говорим, что да, это самый перспективный возраст, ну, надо обязательно комплексные меры предлагать. Обязательное бесплатное общежитие, бесплатная социальная няня, обязательно стипендия, которая позволяла бы не выживать, а жить. Ну вот сейчас эти меры предложены студенческой семье, правда, за счет вузов, но тем не менее они есть. А кроме вузов еще сейчас принята государственная программа, кстати, с подачи нашего комитета, 41 регион получит меры поддержки из федерального бюджета. 12,5 миллиардов рублей будут выделяться ежегодно, вот эта сумма. И Министерство труда разработало и предложило так называемое демографическое меню тоже в поддержку молодой семьи и даже многодетной семьи. Поэтому, когда я говорю о общественном пространстве, я говорю и не только о мерах мат-поддержки, но и о отношениях чиновников к семье, об отношениях самих людей к этим самым семьям с большим числом детей, вот о позиции средств массовой информации, вот что я имею в виду.
Спасибо. Нина Останина, представитель Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, была с нами на прямой связи. Пенсионный возраст повысить до 70 и нормально будут руки, пишет Сергей 414. Виталий обращает внимание, что в год семьи развелся сам шаман, как тут написано, столб медийного и музыкального патриотизма. Дальше, Сергей 424. Если будет стабильное и предсказуемое будущее, то люди сами будут рожать детей без всяких мер. Это уже было, как кажется, во всяком случае, стабильное и предсказуемое будущее вроде было, а с рождаемостью были определенные проблемы. Нам ведь неоднократно и не зря говорят о том, что были провалы демографические. Дальше. У нас был когда-то фонд будущих поколений, где были накоплены значительные средства, пишет Елена, 659-я. Можно ведь его использовать для подъема демографии, или он истрачен? Куда? Подождите, то есть все-таки единственное, что может помочь для подъема демографии, это деньги. Я правильно понимаю? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. Присоединяйтесь к этому разговору. Давайте. Президент назвал поддержку рождаемости в России общенациональной целью. Но, судя по тому, как мы обсуждаем этот вопрос, единственное, что нужно для того, чтобы повысить рождаемость, деньги. Чтобы человеку стало хорошо, надо у него много отобрать, пишет Костя. 873-й, потом половину хотя бы вернуть. Подождем, когда нам вернут хотя бы половину того, что было в жирные годы. А что мешало в жирные-то годы, собственно, решать проблему рождаемости? Тоже ведь вопрос. 7373948. Телефон прямого эфира. То есть тогда не получалось. Жилье надо раздавать, полагает Давид 676-й. Все спикеры, желающие поговорить про рождение и решить проблему, хотят действовать линейно. Мол, вот вам котлета денег, хотят действовать линейно. Это, понимаете, Костя, вы говорите, я как раз тогда и нарешал двоих. Вы-то нарешали, но проблема рождаемости решена не была в целом. В малых городах, пишет 177-й, закрыли роддома и хирургические отделения. Рожать и лечить детей везут в областные центры, кто же в таких условиях будет рожать. А что мешает в таких условиях рожать? Это же новые хирургические отделения, новые центры, и поэтому, казалось бы, условия только лучше, просто ехать дольше. 7373948. Присоединяйтесь. Прошу вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, Климузин. Вы знаете, мне кажется, что меры поддержки финансовые, они, конечно, необходимы, но не они главное. Главное, чтобы вообще в человеке, внутри его, в голове, так сказать, родился некий план на жизнь, чтобы он захотел стать папой или мамой. Я, например, стал папой в 97-м году, не в самые такие лучшие годы, скажем. Меня никогда не мотивировало что-то такое, что мне, что-то мне за это дадут. Я захотел просто создать семью, я захотел родить ребенка, я это сделал, я шел к цели. И сейчас почему-то вот нужно просто, не знаю, как положить в голову молодым людям, что там двое-трое детей, это прекрасно.
Ну вот смотрите, я вот читаю сообщения один за одним, и люди пишут только об одном: денег дайте, и все получится.
Ну, в общем и целом, они, наверное, правы. Понимаете? Но я лично не верю в то, что деньгами можно вбить себе в голову цель стать родителем. Потому что помимо того, что ты просто тебе денег заплатят за производство, простите, за кощунство, да, ты должен быть хорошим родителем еще дальше, всю жизнь. Ты должен быть готов к этому. А то, что тебе заплатили единовременно, ну, не знаю.
Нет, понимаете, какая штука тогда получается? Ведь единовременно и так платят. Люди говорят, надо больше.
Ну, понятное дело, что нам всем хотелось бы сразу много и одновременно, понимаете, в чем дело. То я говорю про то, что нужно в обществе создать, я не знаю, это за одну секунду не делать. Создать, если хотите, культ семьи, культ, чтобы старших уважали, чтобы семья была большая, чтобы это стало нормой для Российской Федерации, а к этому уже всему приложить финансовую поддержку.
Но нынешней финансовой поддержки получается мало.
я не знаю, если я сейчас соберусь стать папой заново, я не буду рассчитывать ни на какую финансовую поддержку со стороны государства. Если она будет, прекрасно. Если нет, ну, значит, я буду сам решать свои проблемы по мере их поступления.
Спасибо, Наталья. Основное – любовь к детям и желание семьи. Она согласна с лимузином. Виталий, хотят действовать линейно. Это вам не починка водопровода. Вот вам котлета денег, вот квартира, вперед в роддом. Кто-то говорит про смыслы, и каждому нужно свою. Кому-то котлету, кому-то смыслы, кому-то стабильную ситуацию в стране. Если всего этого не будет, то в демографии будет волатильность. Надо создавать благоприятную среду для рождения детей, поощрять многодетность. Это пишет Елена, 465-я. Но тут же вопрос – а что такое поощрять многодетность? Опять денег давать? Марина, мы молодая семья госслужащих, муж военный, ребенку меньше года. Живем от зарплаты до зарплаты, при том, что нет ипотеки. Второго ребенка просто финансово потянуть невозможно. Давид, у нас один ребенок, я был готов к нему, задумываемся над вторым, но пока нет возможности. Хотим, но не можем себе позволить. В общем, Марина так это объясняет, 194-я, семьи из госслужащих. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Хочу задать вопрос.
Да вы уже в эфире.
Я в эфире?
Да. Что-то я себе... Ну, это очень долго, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей меня зовут. Вот такое неожиданное предложение. Надо секс запретить.
Угу.
Когда что-то запрещено...
Запретный плод сладок, и все начнут, я понимаю. Но, думаю, это все-таки скорее шуточная история. Президент, напомню, назвал поддержку рождаемости в России общенациональной целью. Власти в 2024 году, по словам Путина, сделали многое, чтобы укрепить авторитет и общественный статус института семьи, и, видимо, дальше собираются работать в этом же направлении.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Виталий, то ли дело в Либерии рождаемость. Правда, другой разговор, какие запросы у родителей в этой самой Либерии. Елена вспоминает 90-е годы. Я, говорит, тогда родила, замуж вышла. Но перед этим работала за границей, были деньги. От государства я ничего не получила и не ждала. Сегодня женщине, чтобы родить, нужен муж, а мужчины не хотят создавать... То есть раньше женщине не нужен был муж, получается, в 90-е годы. А как-то сегодня нужен обязательно, ну, муж, и в этом корень проблемы. Ладно, давайте следующую проблему. Центробанк попытался объяснить декабрьское ослабление рубля. На ситуацию, как сказано, повлияло на введение санкций в отношении отечественных кредитных организаций. И рестрикции временно сказались на расчетах по международным поставкам и создали препятствия для поступления валютной выручки на рынок. Так говорят в регуляторе. Возникшая неопределенность разово создала повышенный спрос на валюту. Если разово повышенный спрос на валюту создавался, значит, видимо, дальше доллар будет дешеветь. Петр Арефьев, доцент Департамента экономической теории в Финансовом университете при правительстве России. Петр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, безусловно, внешние факторы, конечно, играют определенную роль в ослаблении национальной валюты, однако нельзя забывать и о том, что, в общем-то, у нас уже 82% фактически на российский рубль и на валюту дружественных стран. Сейчас во внешнеторговом обороте приходится для России. Мы постепенно отказываемся в внешнеторговых операциях от доллара. Вот, остается достаточно высокий спрос там, со стороны населения на импорт. Вот, поэтому в какой-то степени мы можем вот эти вот объяснения Центробанка да, принять. Вот, но еще все-таки в какой-то степени. Потому что если говорить в целом об импортируемой инфляции, то она занимает не такую уж большую долю в общей доле как и инфляционных процессов, которые сейчас происходят в стране. Необходимо обратить внимание и на дефицит на рынке труда кадров, потому что сейчас идет кадровый голод, и работодателям приходится повышать заработную плату. Вот отсюда и себестоимость товаров и услуг производства возрастает. Вот. Кроме того, еще в рамках военно-оборонного заказа работает достаточно большое количество населения. И опять-таки производятся те товары, которые позволяют нам защитить наш суверенитет, нашу страну. но не те, которые, соответственно, будут потреблять, в общем-то, те люди, которые работают на военных заводах. Естественно, никто не покупает там снаряды, танки, а покупает потребительские товары. Это тоже подстегивает вот инфляционные процессы. Ну и, наконец, рост тарифов, которые, в общем-то, если мы прогнозировали 4% инфляцию, даже просто вот это элементарный как бы момент, то, что повышаются и тарифы, значит, на жилищно-коммунальные услуги. Ну вот здесь уже ничего не поделаешь, в принципе, с тем, чтобы там, ну вот, как удержать в тех, значит, показателях, которые планировал удерживать наш макрорегулятор Центробанк. Вот более того, вот когда постоянно повышают процентную ставку, отрезают бизнес от кредитов, это в конечном итоге приводит к стагфляции. И, значит, производство падает, и цены растут. Вот. Мы не можем использовать этот инструмент слишком долго, иначе он будет просто бесполезен. И сейчас мы как раз, к сожалению, приходим вот к такому, вот, вот такой ситуации.
А вот... И все-таки, возвращаясь буквально на пару минут назад, вы начали говорить, объясняя ослабление рубля тем, что у нас много, точнее, мало людей, которые могли бы работать. У нас нехватка рабочих рук. А как это сказывается на ослаблении рубля?
Это не ослабление рубля, вот именно, а именно инфляционные процессы в стране. Потому что ведь Центробанк пытается сдержать инфляцию. Импортируемая инфляция, да, он резонно сейчас замечает. И санкции новые вводятся против наших кредитных организаций. И, в принципе, вот, ну, как нам... сложно торговать нашими товарами, значит, с нашими партнерами сложнее, вот, с каждым днем становится за счет того, что и вторичные санкции сейчас стали вводить. Вот, а тем не менее, на импортную продукцию у нас действительно есть, значит, спрос, поэтому это ослабление рубля. Вот, но мы же говорим, в общем-то, вкупе об инфляционных процессах, а если мы говорим об инфляционных процессах, то, в принципе, в инфляцию сейчас вот именно просто ослабление рубля, оно не вносит такого, как бы, большого, как удельного веса, как, соответственно, те факторы, которые я перечислил. Это и рост заработных плат, непосредственно это и рост тарифов вот на жилищно-коммунальное хозяйство. Если смотреть все в купе, то, в принципе, как бы говорить о том, что как бы инфляционные процессы в основном сейчас развиваются за счет именно ослабление курса национальной валюты, это неправильно. То есть эти вещи взаимосвязаны, но они не взаимосвязаны настолько, как вот хочется нас сейчас убедить Центробанк, что он не может держать инфляцию только из-за того, что вот сейчас вот, значит, рубль слабеет по отношению к доллару. Кстати, доллар вообще ко всем мировым валютам на сегодняшний день растет.
Спасибо. Петр Алефьев, доцент Департамента экономической теории Финансового университета при правительстве России. Рубль специально не валят ради пополнения бюджета, задается вопросом Виталий 618. Была же информация от СМИ, что из-за обвала рубля банки сделали хорошую кассу и хорошую прибыль, а это налоги в бюджет, но народ, чтобы не пугать, нам говорят про санкции, логистику через Уганду и рынок труда. Дальше. Центробанк всегда может, это Костя 873, Центробанк всегда может объяснить ослабление рубля. А по факту, с его точки зрения, Костиной, все эти объяснения просто отмазки. Рубль дешевеет, потому что на экономику 20 лет плевали, а как приперло, начали крутиться на том, что осталось от былой цивилизации. Но подождите, Костя, если мы начинаем крутиться на том, что осталось от былой цивилизации, то есть поднимаем экономику, тогда непонятно, почему рубль дешевеет. В вашей логике чего-то там не складывается. Пока не выстроим нормальную экономику, рубль будет волатильным, считает Костя, а строить никто не знает как. А ослабление рубля как раз и способствует оттоку людей в другие страны. Получается, что в иностранной валюте платят больше, чем в обесценивающихся рублях. При кадровом голоде надо укреплять свою валюту. Это Сергей 424. Напомню, сегодня Центробанк объяснил декабрьское ослабление рубля введением санкций в отношении отечественных предприятий, кредитных организаций прежде всего. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 27 декабря. Сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Продолжаем следить за новостями, за тем, что творится на московских дорогах, и обсуждаем главные темы в прямом эфире. А вы смотрите и слушаете нас в интернете, в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
Как казалось, сегодня уже должно быть попроще с предновогодними пробками, но попроще пока не случилось. 6 баллов прямо сейчас, 7 баллов обещают на 4 и 5 вечера, а потом в 6 и в 7 вечера и вовсе 8-бальные пробки. Обращаем внимание на то, что в центре города совсем много бордового цвета. Много бордового цвета на третьем транспортном кольце в его западной части. Ну и на Московской кольцевой автодороге тоже довольно много существенных, серьезных или даже, можно сказать, бордового цвета пробок.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, глава Росрыболовства исключил дефицит икры на внутреннем рынке. Объемы достаточны, деликатес будет доступен населению. Тут возникает вопрос, если достаточно и деликатес будет доступен населению, значит, может быть, цены слегка упадут. В общем, об этом поговорим чуть подробнее. А второе, Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Что конкретно меняется с 1 января 2020? 25-го года. Поговорим минут через 10. Теперь срочное сообщение. Виталий, кстати, петербуржцев, наших слушателей, поздравляет с открытием станции метро «Горный институт». Станции, которую наконец-то открыли, правда, пишет Виталий, проблемы с эскалаторами. Но это из срочных сообщений пока не вытекает. А вот что есть, то есть. «Урса Майер». Норвежское судно не помогло экипажу этого самого «Урса Майер», так как за спасательные операции в этом районе отвечал центр в испанской Картахене. Норвежский судовладелец объяснил, в чем суть претензий к этому норвежскому судну. Полиция Испании задержала блогера с миллионом подписчиков, как тут сообщается, за изготовление взрывчатки. Из срочных сообщений прокуратура Азербайджана в Грозном с коллегами из России ведет следствие по крушению под Актау.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Еще раз напоминаем о чрезвычайной истории. Кабина лифта рухнула в переходе возле МЦД на Кетчерской улице на востоке Москвы. Там две женщины пострадали, им сейчас оказывают помощь. Первая тема для обсуждения – это дефицит или наличие икры на внутреннем рынке. Глава Росрыболовства исключил дефицит этого продукта. Объемы производства икры в этом году достаточны, и деликатес, как он сказал, будет доступен населению. Внутренний рынок потребляет сейчас где-то на уровне того объема, который был произведен. На экспорт не так много уехало, поэтому икры будет достаточно, сказал в телевизионном эфире Илья Шестаков. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Приветствую вас, приветствую. Совершенно прав Илья Васильевич Шестаков. Дефицита икры точно не будет. Я вам это могу все на цифрах объяснить.
Давайте.
Вот смотрите, в этом году была крайне неудачная путина, в три раза меньше добыли лососей, и икры получили, внимание, менее 8 тысяч тонн. Среднестатистическое потребление в России икры составляет 14-16 тысяч тонн. То есть в два раза больше, чем получили сегодня на Дальнем Востоке. Однако в прошлом году добыли 26 тысяч тонн красной икры. Вот. Поэтому ее всю не съели, не распродали. И, соответственно, она сейчас поступает на рынок в продажу, но уже по, естественно, взвинченным ценам. Поэтому действительно дефицита не будет, просто будет икра прошлогодняя.
Подождите, откуда тогда по прошлогодней икре взвинченные цены? Как это объяснить?
Ну, вы сравните, почем стоила икра в прошлом году, да, почем стоит она теперь. Вот, отличная капитализация, это даже можно сопоставить с вложением в биткоины.
Подождите, я все-таки спрашиваю о другом. Прошлогодняя икра, по идее, как не самая свежая, должна стоить дешевле, разве не так?
должна, конечно, дешевле. Больше того, так сказать, ее вообще-то не рекомендуется к употреблению. Вообще красную икру, свежие путины нужно съесть как раз до Нового года.
Вот.
Вот. Но современные технологии позволяют ее при минус 30 держать и год, и два. Вот. Правда, при вот заморозке такой вот жесткой, да, в икре образуются такие кристаллики льда, и они ее, икринки вот эти вот, так сказать, разрушают. Поэтому вот, когда будете покупать, обратите внимание на так называемый джуз, на вот этот сок. То есть кристаллик рвет икру, и она начинает течь. Вот. А она хранится в замороженном виде великолепно, и по мере необходимости ее из морозилок достают и начинают упаковывать в пластиковые, в стеклянные, в жестяные баночки. Знаете, цинизм вот сложившейся практики заключается в том, что на баночках они ставят дату производства. Ну, то есть, условно, сегодня они вот достали этот куботейнер 20-килограммовый пластиковый из морозилки, разморозили, дефростировали и закатали, скажем, в жестяные баночки, на которых поставили дату производства 27 декабря 2024 года.
То есть я, как обычный потребитель, не могу разобраться, это икра прошлогодней пучины или это нынешняя молодая, свежая и не кристаллизованная прежде икра?
Вы, как потребитель, можете разобраться. Я вообще рекомендую покупать красную икру в жестяной банке, которая произведена там, на Дальнем Востоке, на Курилах, на Камчатке, на Сахалине, в период с июня по октябрь. Вот это как раз тот период, когда идет лососевая путина. И желательно, чтобы вот эта дата с номером завода была выдавлена на крышечке вот этой жестяной баночки изнутри. Так ее сложнее подделать просто.
Угу. Средняя цена нынешняя, чтобы понимать, по какой цене покупать, а по какой уже дорого?
Дело в том, что у нас 12 видов лососевых. Это и горбуша, и кита, и кижуч, и нерка, и чевыча. И, соответственно, цена колеблется от, сейчас от 10 до 15 тысяч рублей за 1 килограмм.
От 10 до 15. Спасибо. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Эдуард 952. Оригинальный способ борьбы с дефицитом. Оказывается, нужно просто поднимать цену. Так ровно так всегда это и работает. Ничего оригинального в этом не существует. В смысле капитализации продукт питания, цена же контролируется кем-то. Насколько законно так задирать цены? Но еще раз, товара не хватает. Товар прошлогодний. Правильно ли я понимаю, я покупаю икру жестяной баночки летом, выкладываю ее в заморозку и открываю на Новый год. Получается, что? На колу мочало, начиная сначала. Я не понимаю даже, правильно ли вы понимаете. 7-3, 7-3. В жестяной банке как раз икра не очень, жалуется 724-й. Но зато, видите, может быть свежая. О чем нам говорил Александр Савельев. 7-3, 7-3, 94-8. Здравствуйте.
Здравствуйте. Там вся проблема с этой икрой. Вот он стоял, выступал, но главное сказал. Икру на Дальнем Востоке шируют в Японию, в Китай и в Южную Корею. Прямо пашки шируют. Эти пираты там продают прям морли.
Но уже же вам объяснили, что это недостаточно много, если говорить полностью о нашем рынке. Конечно, шуруют. Никто же не говорит, а объемы достаточны в 2024 году. Это говорил Илья Шестаков, это только что подтвердил Александр Савельев. Теперь точно не буду смотреть даже в сторону икры, пишет Костя 873-й. То есть прошлогоднюю за три цены будут впаривать. Ну вот как-то так это выглядит. Ну потому что, подождите, только не за три цены, если уж буквально говорить. 7-3, какой объем икры на рынке сейчас, сказочники? Это Ангелина 13-я, видимо, знает что-то про объем икры на рынке. За ценообразованием у нас смотрят только в исключительных случаях. 7-3, 7-3, 94-8. Нет, не получилось. Набирайте этот номер, присоединяйтесь к разговору. Слушаем вас. Здравствуйте. Прошу.
Здравствуйте. Ну, на самом деле, те, кто профессионально занимался и занимается икрой, прекрасно знают технологию восстановления почерневшей уже от времени икры. Марганцовочка, потом маслица и прочие химикаты, и она будет размером с клюкву, шикарная на вид и так далее. Покупайте и ешьте.
Ну, понятно, мы только не об этом говорим. 724-й, мы и не об этом говорим. Не надо отправлять на экспорт, и дефицита не будет. Только что же вам объяснили, всего поймали 8. а нам надо 16. Какой, собственно, что можно из этого отправлять на экспорт? 7373948, телефон прямого эфира. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у меня сейчас в руках баночка икры. Железная, значит, банка, 140 грамм здесь, икра киты. Сделана она 4 августа 2024 года. Цена у нее 1399 рублей.
Угу.
Куплена вчера в сетевом магазине, я могу назвать его. А в прошлом году такую же банку я покупала в 2 раза дешевле. Вот у нас какая-то странная экономия, да, и финансовые какие-то вот эти наши денежные дела, и ценообразование очень интересное. Вот ваш гость говорит одно, но я вот его слушала, извините, я ничего не поняла. Значит, действительно, что мы как бы старый товар, вот получается, да, должны, как он говорит, должны покупать по новой цене.
Почему? Ну, а потому что не хватает на рынке, говорят нам. В жизни все очень просто. Бери развесную икру и перед этим пробуй. Это Дмитрий 672-й, 773-й нам прямо фотографии икры одну за другой предлагает посмотреть. Присылает нам через Телеграм пользователю, говорит МСК-бот. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день, Владислав, меня зовут. Не вижу никаких причин для того, чтобы контролировать стоимость икры. Это не продукт первой необходимости. Икра во все времена была деликатесом. Деликатесы стоят, как известно, дорого. Кто хочет, тот купит. Кто не хочет, ну, значит, возьмет что-то.
Значит, не хотел. Эдуард, с дефицитом некоторые борются чуть по-другому, то есть просто производят больше. Так именно об этом и идет речь. Производят больше. Потом получается затоваривание, цены идут вниз, потом, соответственно, производить начинают меньше, и цены на товары поднимаются вверх снова. Смысла обсуждать цены на какие-либо товары, продавцы и чиновники все равно найдут какое-нибудь объяснение. Здесь лично твой подход берешь или нет? Это Дмитрий. Глава Росрыболовства исключил дефицит икры на внутреннем рынке, объемы достаточны, деликатес населению будет доступен, говорит он.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Документ вступает в силу уже 1 января 2025 года, то есть через несколько дней. Это та самая история, когда в 1,5 раза самые распространенные штрафы, видимо, вырастут. Размер взыскания за повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО вырастает до 5000 рублей. Вождение в состоянии опьянения или отказ от прохождения медосвидетельствования с 30 до 45 тысяч рублей. Выезд за встречную полосу с 5 до 7,5 тысяч рублей. Ну, то есть по самым распространенным или самым громким нарушениям правил дорожного движения штрафы вырастают в 1,5 раза. Автоюрист Лев Воропаев к нам присоединяется. Лев, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Итак, что меняется с 1 января 2025 года?
Ну, если мы с вами говорим про штрафы, то да. У нас ряд штрафов в среднем повышаются где-то на 25%. Не все они поголовно повышаются, но некоторые из них повышают на 25%. Кроме того, снижается размер скидки. Она на сегодняшний момент и до конца года составляет 50%. А с 1 января она будет составлять всего 25%. И также увеличивается вот этот льготный период для оплаты штрафа с 20 дней до 30, соответственно.
Так, а правильно ли я понимаю, что с 1 января, помимо вот этой истории с экономией, когда быстро платишь штраф, правильно ли я понимаю, что теперь самая распространенная история, это когда на 20 километров, насколько я понимаю, люди превышают скорость, и тут тоже штраф вырастает?
Там за превышение скорости, за любое нарушение скорости идет повышение штрафа. Там вилка у нас на сегодняшний момент от 500 рублей до 5000 рублей штраф, в зависимости от предела скоростного, на который превышена соответствующая норма. А будет от 750 до 7500 рублей штраф. В зависимости, опять же, от интервала превышения.
Вы говорите, все-таки на 25% в среднем. А тут вот, насколько я понимаю, и то, что я зачитывал, пока вы присоединялись к нам, все-таки в основном 50-процентное увеличение.
Да, здесь на 50, потому что сама сумма не очень большая. Если мы с вами говорим, да, на интервал превышения 20 до 40, штраф на сегодняшний момент составляет 500 рублей. С 1 января он составит 750 рублей. Действительно, это повышение будет где-то на 50%. Но у нас есть еще ряд других штрафов, которые повышаются где-то, ну, если мы берем среднюю составляющую, в среднем на 25%.
Что это за штрафы?
Ну, например, у нас штрафы за крупногабаритные, нарушение перевозки крупногабаритных грузов. Кроме того, это у нас также выезд на сторону встречного движения. Также нарушение правил расположения на проезжей части. Все вот эти штрафы, а также у нас некоторые штрафы, нарушение права предоставления преимущества движения спецтранспорту, движение по полосе для маршрутных транспортных средств. Ну и, наверное, самое популярное – это отсутствие полиса ОСАГО. Там вводится новый штраф, которого раньше не было. Он будет от 3 до 5 тысяч рублей в случае, если нарушение выявлено повторно.
А каким образом теперь будут выявлять это повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО? Да даже первично это.
Пока все это может выявить на практике, да, сотрудник госавтоинспекции, но в некоторых регионах стали уже экспериментально пробовать зафиксировать данное нарушение с помощью камер автоматической фото-видеофиксации. Повсеместно, точнее, на территории страны это планируется сделать с 1 марта 2025 года. Ну, я так понимаю, уже ближе к концу 2025 года уже практически полностью данная норма будет действовать, и такое нарушение будет выявляться с помощью камер в конце 2025 года.
Смотрите, повторное управление транспортным средством без полиса ОСАГО теперь 5000 рублей, даже если это выявляется камерой.
От 3 до 5.
Ну, когда
от
это заработает?
От 3 до 5, да. 1 января.
Ага. А первичная без полиса ОСАГО?
800 рублей. Как и сейчас.
Здесь пока не меняется.
Рублей. Да, первичная и 800 рублей. Сейчас это 800 рублей. С 1 января повторная от 3 до 5 тысяч рублей. А на сегодняшний момент даже повторная все равно будет 800 рублей.
Понял, спасибо. Автоюрист Лев Воропаев был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. Я вот пытаюсь разобраться, что главнее в этих изменениях в штрафах правил дорожного движения. Увеличение с штрафа за скорость плюс 20, плюс 40, то есть было 500, стало 750 рублей, или изменение вот этой истории с возможностью платить штраф со скидкой. Было 50%, теперь 25%. Что скажете? 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Евген, за ОСАГО, если будет в 5000 рублей, это не полтора раза. Ну вот, для повторного управления транспортным средством без полиса ОСАГО получается очень серьезный рост штрафов с 1 января 2025 года. 724-й. И в штрафах инфляция тоже. Выгода в одну сторону. А какая выгода может быть вообще? Не нарушайте штрафы, и выгода будет в вашу сторону. 750-й. Здесь главный вопрос. Мы хотим заработать на штрафах или хотим предотвращать? Но тоже хороший вопрос. А каким образом? 7373948, телефон прямого эфира. А как мы хотели бы предотвращать штрафами? И что бы мы тогда делали, Дмитрий? Давайте. 7373948. Да, здравствуйте.
Добрый день. Игорь, Москва. Абсолютно согласен. Я считаю, что еще и мало повысили.
А почему?
Ну, я думаю, что с нарушителями нужно бороться жестче. И с рецидивом нужно бороться еще жестче.
Ну вот люди говорят, получается, что это не работает как борьба.
Ну я думаю, если будет тысяч, хотя бы 10 за вторичное появление на дорогах без полиса ОСАГО, то человеку будет удобнее уже делать ОСАГО.
Да уже, в общем, и 5 будет удобнее делать ОСАГО.
Ну, 5 все-таки это уже треть от полиса, уже и то это уже повторично. А вот надо вот прям, чтобы все это серьезно было.
Хорошо.
Со скоростью и со спецтранспортом вообще надо бороться очень жестко. не пропустить скорую, это уже, я считаю, должно быть какое-то уголовное преступление, покушение, ну, что-нибудь такое серьезное.
Чтобы было серьезно, надо сравнивать стоимость полиса и стоимость автомобиля. Это Дмитрий полагает. Будет и 10, но на следующий 26-й год такой у нас есть, 940-й. У него есть хорошие новости. Да, он заглядывает, 26-й год. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Спасибо за эфир, Рушан. Ну, надо, конечно, расточать. Особенно вот я бы лично, некоторые такие, как Собочины, когда вот едут и вклиниваются в поток, за это вообще бы делал для первого раза там 1030, и плюс там сразу же единовременно выплата 10 тысяч тому, кого ты врезался, и 20 тысяч государства, а потом уже разбираться по аварии, там сколько ущерба. Чтобы просто человек знал, что вот он едет, и пытаясь вклиниться, он человеку дарит десятку просто сразу же, и попадает на 30.
Нет, понимаете, вот есть 724-й, который пишет, те, кто нарушает правила, на самом деле эти штрафы не платят. Поэтому это пополнение бюджетов.
Нет, вот платить будут, но вот за такие штрафы там на штрафстоянку, сразу же, если штраф там больше 10 тысяч, значит вот те сутки и потом машина. Если захотят, будет работать. Тут все дело правоприменительное, естественно, а кто не платит, но это совсем там единица на самом деле.
Ну вот я тут я с вами согласен. Откуда бы тогда иначе в бюджете были миллиарды рублей? 7373948, телефон прямого эфира. Те, кто нарушает правила и не платит штрафы, их вправду единицы. Большинство все-таки эти штрафы платят. И это, я не думаю, что будут оспаривать ваши автомобильные эксперты. 724-7373-94-8, телефон прямого эфира. Мы продолжаем обсуждение. С 1 января вырастают штрафы, и в два раза уменьшается скидка за своевременную уплату штрафа. Скажем так, слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва. Ну, честно говоря, я иногда новости читаю, там-то у того-то такое-то количество неоплаченных какие-то...
Так это единицы, ну так неоднократно уже говорили.
А сделать порог, условно говоря, если у тебя штрафов накопилось на 10 тысяч, машина останавливается также по номерам и на штрафстоянку, все.
Так что-то подобное, просто не с каждым это происходит, но что-то подобное и происходит.
Нет, я не слышал такого, чтобы за штрафы кого-то отправляли неоплаченные на штрафстоянку.
По-моему, что-то подобное уже было. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Мы обсуждаем работу штрафов. Штрафы повышаются, заряд, причем самых распространенных, как кажется, нарушений правил дорожного движения. Прежде всего, мы говорим о самом доступном каждому, что называется, штрафе за превышение разрешенной скорости на величину от 20 до 40 километров в час, который на сегодня составляет 500 километров, 500 рублей, а, соответственно, с 1 января 2025 года будет составлять уже 750 рублей. Ну и я нарушаю иногда, пишет Денис, 735-й, и я плачу сразу же, и по обочке еду, когда надо, ловят, плачу, снобы какие-то, штрафстоянка. Ну так вот, когда надо вам, когда вы едете по обочке, когда надо, мы хотим, чтобы вас в результате отправили на штрафстоянку. Чего такого в этом есть? Вы же едете как бы в некотором смысле наплевав на интересы всех остальных, которые стоят в этой пробке. Ну вот они, соответственно, за это добрые пожелания вам про штрафстоянку. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте. Надо за штрафы, чтобы штраф платили. Если не уплатил, говорю, увеличим в 10 раз. Тогда штраф увеличался в 10 раз. Тогда все побегут, как собаки. Сама. Вот. Только так вот надо бороться со штрафами. А и так ловить на штрафстоянку.
Так, понимаете, проблем борьбы со штрафами особой-то нет. Штрафы платят и в больших количествах. Теперь мы говорим о конкретных штрафах, которые будут платить теперь в большем количестве денег.
Это правильно, но платить не будут. Я знаю многих, которые годами не платят.
Ну, еще более многие платят при этом штрафы. Видите, в чем проблема? 7373948, телефон прямого эфира. Владимир Путин, давайте еще один звонок и будем завершать. Прошу вас, здравствуйте, совсем коротко.
Здравствуйте, по поводу обочины. Раньше было разрешено ездить по обочинам.
Фуры все уходили на обочину, грузовики уходили на обочину и ехали спокойно по обочине.
А теперь запрещено. Ну, давайте не будем хотя бы на эту тему спорить. Злые вы, пишет Александр. А я, говорит, против. А Денис говорит, кто не без греха, пусть кинет в меня камень. А Владимир Путин подписал закон о повышении штрафов за целый ряд нарушений правил дорожного движения. Этот закон вступит в силу уже 1 января 2025 года.